Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях Ирий Олег Давыденков, заведующий кафедрой восточно-христианской филологии восточных церквей Свято-Тихоновского гуманитарного университета, клирик храма святителя Николая Чудотворца в Кузнецах. Здравствуйте, отец Олег!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим наш разговор о первом чрении символа веры. В прошлый раз мы начали говорить об ангельском мире. Отец Олег, а когда были сотворены ангелы?
Священное Писание не оставляет сомнений в том, что ангелы – это сотворенные существа. То есть они не существуют так же, как и Бог от вечности, но имеют причину и начало своего бытия. В ветхозаветной книге Неемии в 9 главе говорится: «Ты, Господи, един, Ты создал небо, небеса, небес и все воинство их». Что касается времени сотворения ангелов, то оно точно неизвестно. Священное Писание не дает нам точных указаний на это. Но можно предполагать, что ангелы были сотворены одновременно с вещественным миром или даже после его создания. Потому что ангелы – тварные существа, и, естественно, как существа ограниченные, они в той или иной степени зависят от пространства и времени как форм существования бытия тварного. Хотя, конечно, по отношению ко времени и пространству ангелы обладают несравненно большей свободой, чем люди. Так, ангелы, например, не имеют, подобно телам вещественным, не имеют вида, не имеют и троякого измерения, то есть ограничений по длине, ширине и высоте. Однако для своего существования они, тем не менее, нуждаются в месте, поскольку не обладают свойством везде присутствия, которым обладает только Бог. Например, когда ангелы находятся на земле, их нет на небе и наоборот. В определенной степени ангелы зависят и от времени, поскольку мы знаем, что и в ангельском мире могут происходить те или иные изменения. Например, известно, что часть ангелов пала.
Отец Олег, а как устроен ангельский мир?
Ангельский мир, согласно церковному преданию, неоднороден, он иерархичен, то есть имеет иерархическую структуру. Предание церкви знает 9 так называемых ангельских чинов, которые разделяются на 3 триада или 3 лика. К высшему принадлежат серафимы, херувимы и престолы, к среднему – господство, силы и власти, и к низшему – начало, архангелы и ангелы. Все эти ангельские чины упоминаются в различных книгах Священного Писания.
Отец Олег, а как Церковь учит об ангелохранителях?
Целью бытия ангелов является достижение ими совершенства и блаженства. И Бог установил 2 способа для достижения ангелами этой цели. Во-первых, это путь прямого непосредственного предстояния Богу и служению Ему. И во-вторых, это косвенный путь через служение миру и людям в качестве орудий промысла Божия. Частным случаем такого косвенного служения ангелов является служение ангелов-хранителей, то есть ангелов отдельных людей. Об ангелах-хранителях говорит сам Господь Иисус Христос. В Евангелии от Матфея, в главе 18, сказано: «Не презирайте ни одного из малых сих, ибо ангелы их на небесах всегда видят лице Отца Моего Небесного». В книге Деяний апостольских, в 12 главе, говорится о том, как апостол Петр чудесным образом освободился из темницы. После своего освобождения он пришел в дом Иоанна Марка, где было собрание христианской иерусалимской общины. Служанка, услышав голос апостола, вышла, но не открыла ему дверь, а доложила собравшимся, что Петр стоит у дверей. Ей не поверили, поскольку знали, что Петр должен находиться в темнице, и сказали, это, наверное, ангел его. То есть уже во времена первого христианского поколения вера в особых ангелов, хранителей, покровителей отдельных людей существовала. Само это название «ангел-хранитель», по всей видимости, заимствовано из Псалма 90-го, где сказано «ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих». По отношению к человеку, которому дается ангел-хранитель, он является хранителем его души и тела, молитвенником пред Богом, помощником в деле спасения. Своим образом жизни человек может отогнать от себя ангела-хранителя и лишить себя его помощи. Так святитель Василий Великий писал, «Как пчел отгоняет дым и голубей смрад, так и хранителя нашей жизни отдаляет многоплачевный и смердящий грех». Примиряет человека с ангелом-хранителем покаяние, от которого у ангелов бывает радость на небе, о чем говорится в Евангелии. Церковь верует в то, что каждый крещенный человек после крещения получает ангела-хранителя. Что касается людей и некрещенных, то мы доподлинно не знаем, есть ли у них ангел-хранитель или нет. Но вполне возможно, что и некрещенные люди, по крайней мере, в какие-то периоды своей жизни могут получать такого небесного покровителя.
Отец Олег, а как тогда получилось, что в мире есть зло?
В пространном катехизисе мы читаем, что не все ангелы добры и благодетельны. Существуют и злые ангелы. Вообще вопрос о бытии злых ангелов или злых духов заставляет нас обратиться к вопросу вообще о природе зла как такового. Священное Писание нам совершенно однозначно говорит, что все творение весьма хорошо, или по-церковно-славянски «добро зело». Это надвременная характеристика всего творения, которое творению дает сам Бог. Творение, поскольку оно вышло из рук Божиих, а Бог по природе благ, поэтому и творение его благо. Так вот, откуда же в таком случае в мире зло? Проблема зла – это по существу своему проблема христианская, которая может быть серьезно поставлена и обсуждена только в контексте библейского мировоззрения. Для материалистических учений добро и зло вообще как таковые не существуют. Они обусловлены человеческим восприятием тех или иных явлений и процессов. Сам же мир, существующий независимо от человеческого сознания, нравственно нейтрален. Он не добр и не зол. В дуалистических учениях зло – это вообще некоторый необходимый элемент в структуре мироздания и даже более того, одно из условий мировой гармонии. Учения пантеистические – вообще не признают реальности зла, а обычно в таких учениях, например, в индуизме, зло понимается лишь как некоторая иллюзия, следствие недостаточного развития человеческого сознания. Разнообразные гуманистические учения часто понимают зло как недостаток природы, ее ущербность, то есть не как природу, а как нечто, чего природе в силу тех или иных обстоятельств не достает. Христианский ответ принципиально другой. Конечно, из христианской точки зрения зло не может иметь места среди тварных сущностей, потому что Бог не создавал зла. И тем не менее опыт всей человеческой истории и личный опыт каждого из нас свидетельствуют, что зло существует и что оно не есть просто какой-то недостаток природы. Зло, несомненно, имеет собственную внутреннюю активность. Ответ на вопрос о природе и происхождении зла дает нам сам Господь Иисус Христос в той единственной молитве, которую Он сам преподал своим ученикам, молитве Господней. Заканчивается эта молитва прошением об избавлении нас от лукавого. Но лукавый – это не нечто, а некто, это некоторая личность. И христианство исходит из того, что зло – это не природа, а состояние природы. Или правильнее сказать, состояние воли разумного и свободного существа, воли, которая ложно, неправильно направлена по отношению к Богу. Можно сказать, что зло – это состояние, в котором пребывает природа свободно разумных существ, которые отвернулись от Бога. На основании Священного Писания можно дать такое определение злых духов. Это личные, то есть свободно разумные, бесплотные существа, которые по собственной воле отпали от Бога, сделались злыми и образовали особый, враждебный Богу и добру, а значит и человеку, мир. Однако мир в своем бытии так или иначе зависящий от Бога.
Отец Олег, а вот злые духи, в чем состоит падение злых духов?
В пространном катехизисе о злых духах сказано, что они сотворены добрыми, но нарушили долг совершенного повиновения Богу, и таким образом отпали от него и впали в самолюбие, гордость и злобу. О падении злых духов говорится в Священном Писании неоднократно. О мире падших духов можем сказать, что он устроен тоже иерархически, так же, как ангельский мир вообще. Даже само падение злых духов совершилось не одновременно. Сначала, говорит нам Писание, пал один, главный, а затем ему последовало и с ним не спало бесчисленное множество подчиненных ему ангелов. Этот дух в Священном Описании имеет свое имя собственное. Он называется сатаной, то есть от еврейского слова «противящийся», или же дьяволом, от греческого «диаболос», то есть «клеветник». Святой апостол евангелист Иоанн Богослов в своем первом соборном послании так и говорит, что сначала дьявол согрешил. Господь Иисус Христос, указывая на ту власть, которую дьявол имеет над грешниками, называет его князем мира сего, а апостол Павел даже Богом мира сего, конечно, Богом с маленькой буквы. По мнению святых отцов, сатана первоначально был самым совершенным из всех духов, он был одним из высших ангелов. Жизнь личностных существ по замыслу Творца должна быть общением в любви, и прежде всего общением с источником всякой любви, с Богом. Тварные личности должны быть подобны, так скажем, сообщающимся сосудам, постоянно наполняющими и передающими свое содержание друг другу. Однако по необъяснимой прихоти один из высших ангелов захотел иметь все, чем он обладал, только для себя, ничего никому не отдавая, и таким образом он стал самозамкнутым пустым сосудом. Если эти размышления перевести на более понятный язык нравственных понятий, то можно сказать, что этот высший дух впал в состояние, именуемое гордостью. А суть гордости заключается в своекорыстном повороте внимания на себя самого. То есть в результате для свободно разумного существа, будь то ангел или человек, его собственное «я» ставится в центр мироздания, делается для самого себя кумиром, а все остальное становится только средством к его ублажению, теряет свою собственную ценность. И Священное Писание прямо нам говорит, что зло вошло в этот мир как гордость и через гордость. Начало греха – гордость, сказано в ветхозаветной книге Иисуса, сына Сирахова. Мир, который образовали отпадшие от Бога духи, имеет такое монархическое устройство. Сам Господь называет его в Евангелии «царством», и единоличным главой этого царства является дьявол или сатана.
Отец Олег, а как падшие духи относятся к человеку и как Бог относится к падшим духам?
Как известно, гордость всегда обрекает личность на тотальное одиночество. И у самого изобретателя зла, то есть дьявола, и тех духов, которые за ним последовали, пустота и холод одиночества обернулись завистью. Неистребимое в живом существе желание любви и единения в их самозамкнутых личностях стало силой ненависти и разрушения. Невозможность более достигать единства в полноте бытия превратилась в стремление достигнуть этого во всеобщем уничтожении. И в отношении к человеку основным чувством злых духов является зависть. Именно по причине зависти сатана искусил первых людей. Библия говорит нам, что завистью дьявола вошла в мир смерть. Смерть, явившаяся следствием грехопадения прародителей. По толкованию святителя Григория Великого, завистью дьявола смерть вошла в мир земной, когда злой дух позавидовал человеку, созданному для неба. Поэтому главная цель деятельности злых духов в этом мире – погубление человеков. Апостол Петр уподобляет дьявола рыкающему льву, который ходит и ищет, кого поглотить. Не случайно Господь Иисус Христос называет дьявола человека-убийцей от начала. Что касается отношения Бога к злым духам, то можно сказать, что Бог, с одной стороны, попускает деятельности злых духов, а с другой стороны, ограничивает. Святитель Иоанн Златоуст разъясняет, что и то, и другое Бог делает для нашей духовной пользы. Вот что говорит святитель Иоанн. «Дьявол зол для себя, а не для нас, потому что если мы захотим, можем приобрести для себя много и добра, конечно, против его дьявола воли. Когда лукавый устрашает и смущает нас, тогда мы вразумляемся, тогда познаем самих себя и тогда с большим усердием прибегаем к Богу».
Благодарим вас, отец Олег. Уважаемые радиослушатели, напоминаю вам, что сегодня мы беседовали с Ирием Олегом Давыденковым, заведующим кафедрой восточно-христианской филологии и восточных церквей Свято-Тихоновского гуманитарного университета, клириком храма святителя Николая Чудотворца в Кузнецах. Беседу вела Александра Ванна. Всего вам доброго!